Пока он выводил музыкальное сопение носом, уютно свернувшись на полу, как здоровенный медведь, мы запалили свечку, сели за стол и, образно говоря, приступили к разбору полетов. Хотя, чего там разбирать? Мы в полной заднице, стыдно-то как, Никитушка. И не говорите. Выбрались первый раз за границу, приехали в культурную страну, были приглашены в гости к приличным людям, и первое, что мы сделали, в хлам напились за столом. Подтвердили самые расхожие мифы о русских. Как будто у себя в Лукошкине мы квасим не переставая.
А еще ж милиция! Не абы кто, а слуги закону и правопорядку, мать их прокурорскую.
Мать моя прокуратура, чуть подправил я. Но по сути верно. Вопрос в другом. Мне смутно помнится, что мы вроде бы о чем-то там договаривались. Нас опять наняли?
Не знаю, соколик,
изогнув бровь, нахмурилась Яга.
Но ведь ты прав, об чем-то таком серьезном разговор был. Зазря, что ли, мы дьяка Фильку тевтонцам в заложники оставили?
Это, кстати, был красивый ход.
Энто да! Но что мы бургомистру ихнему наобещали, вот не упомню.
Митя, не прекращая храпеть, сунул руку за пазуху, вытащил смятый лист бумаги и поднял над головой. Я деликатно вытащил у него документ с гербовой печатью и расправил бумагу на столе. Увы, что бы там ни было написано классическим готическим шрифтом, весь текст все равно был на немецком. Единственное, что мы с Егой разобрали, было «Принц Йохан». И то только потому, что его имя было выделено красными чернилами. Короче, если включить голову, то выходило, что мы поставили свои подписи «Хвала Богу, не кровью», под обещанием что-то там сделать с беглым принцем. Какие были варианты? Найти, вернуть, арестовать, оправдать, доставить кости, сгинуть вместе с ним? Слово «Шварцвальд» встречалось тоже несколько раз. А Шварцвальд – это черный лес, я точно помню. У нас в Москве такое пирожное продавали, очень вкусное, кстати.
Рискну предположить, что нас отправили в Шварцвальд, чтобы мы какой-то там египетской силой вытащили из густой чащобы легендарного принца Йохана, живым или мертвым.
Мертвым проще, но если вдруг каким-то чудом этот смазливый гад еще жив, то брать его за химок, не задумываясь, ибо во Фрайбурге по нему уже давным-давно веревка плачет.
Так стало быть, мы пьянючие в избушку вернулись, дьяка из нее выковырили, сами заселились и в лес пошли.
По логике выходит так. Согласился я.
«А чё ж тогда за тварь собачья нам дверь царапала?»
«Понятия не имею. Может, оборотень какой-то? Митя проспится, вы у него и спросите».
«Кабы знала-то, хоть пищаль у Еремеева выпросила, а липушку картечную у царя гороха». «Вот что значит собираться в спешке, когда дорога дальняя».
Приложив к колбу холодную сковородку, простонала моя домохозяйка.
«Вернусь, так первым делом коту Ваське промеж ушей клюкой врежу, чтоб не отвлекал от сборов. Поганец хвостатый! Погладь меня! Уйди, не смотри, дай сметану! Не хочу, открой дверь, закрой дверь! Я передумал, мышь поймал, сам съем, тебе принесу, не буду, буду! Где моя миска? Останься! Еще молока! Фу! Молоко!»
Я разумно промолчал, так как, что бы Яга ни говорила, любую самую справедливую и конструктивную критику своего кота воспринимает в штыки. Есть ситуации, когда молчание или молчаливое соглашательство действительно эквивалентно золоту. Бабка это оценила и после красиво выдержанной паузы продолжила.
«Что ж, какие карты на стол выпали, теми и играют. А кому в дураках быть, время покажет. Раз уж мы в страшном лесу немецком оказались, так уж надо на следы того принца блудливого искать. Пусть он уж поди лет сто, как и помер, весь. Да без разницы, я же его парфюм и через сырую землю учую. Было дело, всю избушку мне ароматами французскими провонял, псина этакая».
Я вновь деликатно промолчал, прекрасно понимая, что если наша милая старушка обходит тему их возможных отношений гробовым молчанием или того хуже, странными полунамеками, то, скорее всего, ничего между ними и не было. Хотя вполне возможно, что Яга предпочла бы, чтобы мы все думали иначе. Что ж, ее право забыть или помнить, а уж делиться этим она тем более не обязана.
«Пойду-кась на улицу гляну».
«Там не улица, мы в лесу».
«Не тупее избушки, факты понимаю».
Серьезно кивнула баба-яга, взяла помело наперевес и осторожно сдвинула засов двери. Я поднял кочергу и встал у косяка. Дверь медленно распахнулась. Выходить наружу мы не стали, смысла не было. Кругом темнота. Живая, насыщенная, полная таинственных и жутковатых звуков и густая, как смоль. Ни неба, ни луны, ни звезд. Единственный свет от нашей свечки в избе. Это Шварцвальд, самый черный лес на свете.
«Не видать низги. Может, покуда чайку?»
«А, пожалуй, да», — уверенно согласился я. «Кстати, как вы думаете, сейчас удобно позвонить, тьфу, в смысле переговорить с Аленой через зеркало?»
«Отчего же нет? 3 часа ночи всего, пойди, не разбудишь».
«Да, простите, поздно, неудобно».
«Да че ж неудобно, коли муж с женой говорить хочет?»
«Так 3 часа ночи».
«Ну и что ж с того? Вот когда я молодой была, мне хоть день, хоть ночь, полночь, а я так уж любила».
«А, тогда я звоню».
«Чего?»
«Ну, поговорю через зеркало».
«А, так коли бабьего сна не жалко, давай ори. Буди ее сердешную, мало ли она за день наработалась. Эть, поди, все хозяйство на ней. Стрельцы не помогают, у них своя служба. А так верно, че и спать-то?»
«То есть не звонить?»
«Я позвонила».
«Тогда и я».
«Может, она до сей поры белье стирает, убирается в тереме, все руки исколола, вышивая крестиком под лучиную, глаза наломала, а тут ты нарисовался с приветом из хмельной Германии».
Я в упор уставился на бабку. Яга беззаботно повела узким плечиком и занялась самоваром. Кажется, она меня все еще ревнует. Тут уже чисто женская психология. Против нее не попрешь и ничего с этим не сделаешь. Если бы проводили международный конкурс «Свекровь. Кошмар моей жизни», то наша легендарная бабушка 100% сидела бы на почетном месте в жюри. Ладно, мы с Аленой поговорим на рассвете. Сейчас есть и более важные вопросы. Жизненно важные, я бы сказал. Например, где конкретно мы находимся? Что из себя в целом представляет этот Шварцвальд? Кого нам тут опасаться? И в каких дебрях искать останки блудного принца Йохана? И самое главное, если в принципе нас подписали на то, чтобы найти, то почему этого никто не сделал до сих пор? Вот прям так и ждали именно нас, опергруппу из Лукошкина. Ага, как же. Жаль, город толком посмотреть не успели. Начал я, пока бабка расставляла на столе кружки с чаем, мед в горшочке и 2 миски, одна с пряниками, другая с баранками. На обратном пути глянем, если будет время задержаться на денек.
Ох, Никитушка, не уловивши белого лебедя, а уже кушаешь. Кабы нам еще живыми с того лесу выбраться, да и то почитай за счастье великое. Чует мое сердце, что простому человеку из этих глухих мест выхода нет. Морок ночной идет, горло душит, сердце сжимает.
Бабуль, ну вы сам себя накручиваете. Уж вам ли леса бояться? Вы же в лесу полжизни и прожили.
Так то черный лес.
Фатально протянула бабка, прихлебывая чай и маленькими кусочками обгрызая контрабандный белорусский пряник.
«Сила тут иная живет, мертвородная, страшная. Наши бесы, водяные русалки, к ней близко не равнялись, ровно котята к медведю-шатуну. Говорят, Шварцвальд даже Змей Горыныч недобрым словом будь помянут, ящерица поганая, а и тот его за 3 версты облетает, потому что зверья неведомого боится».
«Если вы о том красноглазом чудике, что под окошком выл, так Митька его в 30 минут на место поставил, по ушам надавал и пятками вверх в дупло законопатил».
«Ну да, ну да».
К чему-то прислушиваясь, пробормотала глава нашего экспертного отдела.
«А только та тварь зубастая, видать, выбралась и сотоварищей привела».
Я бросил взгляд в окно и едва не поперхнулся чаем. В плотном кольце туч вдруг сверкнула тусклая луна, а из темноты на нас смотрели десятки таких же красных глаз. Наученные печальным опытом, на этот раз нападающие двигались молча, слаженно, без предупреждающего воя.
«Митеньку не буди», — сразу остановила Баба-Яга. «После моей настойки он до утра спать будет. Хоть наголо его брей, хоть серьгу в нос засовывай, а хоть и морковку в ухо».
«У вас ружье какое-нибудь есть?»
«Ох, сокол ясный, я ж тихая старушка в лесу жила, никого не трогала, ни зарегистрированного оружия не держала, проблем с законом не имела, окромя настоек на спирту да мази скипидарных без лицензии. Бабуля!» «Да вижу, вижу, я уже вплотную подошли, охальники!»
Буркнул Яга, сдвигая половик и с хрустом приподнимая доску с пола.
«Ну только ежели про мой арсенал хоть кому сболтнешь, сама тебя кривым зубом покусаю!»
При колеблющемся свете одной маленькой свечи были извлечены из тайника две медвежьи рогатины, три шамаханские сабли, два меча, один длинный с мальтийским крестом, другой покороче и пошире, вроде как у викингов. Лук, колчан со стрелами, кольчужная рубашка очень тонкого плетения и два шикарных кремневых пистолета в серебре. Я таких красивых даже у Кнута Гамсуновича не видел, честное слово.
«Стрелять-то умеешь, поди?»
«Из лука не очень».
«Тады пистолеты бери, два раза опальнешь, да хватай рогатину и тычь ею в брюхо каждого, кто оборзеет». «Ишь, моду взяли милицию провоцировать». «Хулиганье немецкое, смотри у меня! Я как наеду, спуска не жди! Не беси бабушку!»
Воодушевляющую речь нашей грозной пенсионерки прервал радостный вой неизвестных европейских тварей. И целая толпа, стая, жутких полулюдей-полуволков со скаленными собачьими мордами бросилась на нашу маленькую избушку.
«Дверь у нас крепкая! Окно держи! Участковый!»
Я сам распахнул створки маленькой рамы, не дожидаясь, пока нам вышибут стекла, и принял из бабкиных рук два длинных пистолета.
«Пали меж глаз! Серебром заряжено! Не подведи!»
«Кто с мечом к нам придет, того мордой об стенку!» Громко выкрикнул я чьи-то давно знакомые слова и, недолго думая, направил ствол в первую же оскалившуюся пасть. На миг ноздри резанул запах 100 лет нечищенных зубов, но грохнул выстрел, избушку заволокло порохом, а тому, кто к нам лез, разнесло звериную башку.
«Попал?»
«Думаю, да», — кашляя признал я. «У него через дыру в черепе лунный свет было видно».
«Тогда прибереги заряд, Никитушка. Дай мне на старости лет поразвлечься».
Бабка профессионально вложила стрелу, и тетива тонко тренькнула. Ответом послужил чей-то прощальный хрип. «Не знал, что умеете стрелять из лука».
«Настропалилось, когда с амазонками римские когорты по полям за Дунаем гоняли. Ох, и оторвыми мы с девчонками были. Несемся верхами, волосы распущенные, юбки с разрезами, груди, почитай, вообще ничем не... Прости, Господи, дурную, юную, грешную, не прикрыты. Легионер на наши прелести рты разъявит, а мы с седла дзынь, дзынь, дзынь. Я и тогда первый раз залетела».
«Чего?»
«Не отвлекай, участковый, не до тебя!»
Еще одна таинственная страница долгой и насыщенной приключениями жизни нашей бабушки так и осталась нераскрытой. Нас просто хотели съесть, а потому отвлекали.
«Кажись, на крышу кто это лезет?»
Я метнулся к печке, отодвигая заслонку. «Вы правы. Наверное, хочет бросить нам гранату через трубу».
«Какую еще такую гранату? Фрукт, что ли, азербайджанский?»
Грозно оскалилась Яга.
«У меня там горшок с кашей пшеную на завтрак. Еще горячий поди. Убери от греха!»
Я, конечно, кивнул, сунулся за большим горшком в печь, но лишь зря обжег себе пальцы. И только подумав, взялся за ухват, как в этот момент что-то или кто-то действительно сиганул вниз по трубе, с разбегу попав большой грязной лапой в кашу. Вою было...
«Не ори! Уши закладывают!»
«Это не я».
«А кто тады?»
«Не знаю, он вылетел обратно, не представившись. Кстати, и ваш горшок с кашей тоже забрал».
«Чтоб ему ею подавиться, супостату!»
Я подумал про себя, что этому несчастному сейчас явно не до того, и бабка радостно вскрикнула.
«Ты глянь, Никитушка, какая картина расчудесная! Волчара тощий на передних лапах бежит, как скоморох на ярмарке, а на задней левой у него... Да это ж мой горшок! Стой, ворюга! Стой, пристрелю же на месте смертельным оружием!»
В такой ярости милую бабуленьку-ягуленьку мне еще никогда видеть не доводилось. Она мигом натянула тетиву, и стрела бывшей амазонки нашла цель на ладонь ниже поясницы. Оборотень взвыл фальцетом. Меж тем в лесу заметно посветлело. Серебряный диск луны стал розовым, кажется, рассвет близко. Нужно продержаться еще каких-то полчаса, а с восходом солнца морок потеряет силу, и твари разбегутся. Они это тоже знали, и тоскливо воя начали отступать. Однако один самый храбрый или самый глупый красноглазый зверь все-таки сумел рыбкой прыгнуть к нам в окно. Но мы с Егой, как два революционных матроса, героически плечом к плечу, приняли его на штыки. В нашем случае на медвежьи рогатины. От сдвоенного удара в грудь тварь опрокинулась на спину и сдохла, скребя когтями сосновые доски пола.
«Что же, участковый?» — сипло выдохнула Яга. «Могешь теперь в одиночку на медведя ходить? Уважаю!»
Я постарался не выпускать из рук рогатины, чтобы не было видно, как дрожат пальцы. И тут на собакоголового гуманоида, покрытого рыжими клоками свалявшейся шерсти, упал первый луч рассветного солнышка. Тело трансформировалось у нас на глазах, словно в американских фильмах ужасов. Теперь перед нами лежал тощий грязный мужчина, совершенно голый, лет 50, с заметной лысиной и гладко выбритым лицом. Встретя такого на улице, то наверняка бы принял за добропорядочного гражданина Средней Германии. Если есть преступные рожи, у которых все пороки на лице написаны, то вот этот тип не вызывал бы подозрений даже у самого упертого ветерана-чекиста на пенсии. Да что там? Он бы и мимо бабушек у подъезда прошел под улыбки и доброжелательный шепоток. Отыть, сразу видно, хороший человек.
«Оборотень!»
— прикинув на глаз, определила наша бабка экспертиза.
«Волчак! Волкодлак! Ворчун по-нашему! По-ихнему вроде как вервольф будет! Днем мужик как мужик, крест носит, в церковь ходит, пиво пьет, работой занят, детей растит, а наступит ночь... Все, туши свет, запирай все двери. Своих же, не думая, загрызет, оттого и в лес бежит на закате. Одежу под пенек спрячет, голышом останется, три раза через пень перекувырнется, и все. Вот те человек-волк. Оттого и сила двойная в нем, дикая да страшная».
«Вы хотите сказать, что мы только что отбили атаку волкодлаков?»
«Ты рогатину-то выдерни». «Уже не встанет, поди, не бойся».
«Да, конечно, задумался, простите». Я с трудом заставил себя извлечь из тела мертвеца свое и бабушкино копье, аккуратно переставив их в угол острием вверх. Второй пистолет с серебряным зарядом лежал на столе. Им бы я воспользовался в самом крайнем случае. Ну, то есть просто застрелился бы.
«Стало быть, кое-что нам проверить надобно».
Не обращая больше внимания ни на меня, не на свежий труп, задумчиво пробормотала Яга и полезла в сундук. Через пару минут она достала оттуда старую толстую книгу и заодно прихватила для меня волшебное зеркальце.
«На уж, супруг заботливый, поговори со своей лебедушкой».
Я, словно ребенок, получивший бесплатный чупа-чупс, схватил зеркало и дунул за дверь. Рассвет вступил в свои права. Над высоченными кронами деревьев разливалось бледное, золотисто-розовое сияние. Сел на крылечке, прижавшись спиной к бабкиной ступе, и... «Любый мой, Никитушка!» И в этот раз Алена тоже была дома, отозвавшись сразу. «Да, милая, это я. Как ты там?» «Люблю, жду, скучаю». «Я тоже. А, ну, там в целом как?» «Да вроде еще ничего такого нового. Еремеев, Стрельцов все свои гоняет. Трех жуликов мелких на базаре поймали. Да там же и морду набили им, милиции не дождавшись. Все довольны. Царь Горох от тебя новостей ждет, а бояре его на свою сторону склоняют. Дескать, сбежал ты в культурную Европу и назад не вернешься. Потому всю милицию надо отменить как предательскую, а отделение сжечь. Старая песня. Вот именно. К тому же царица Лидия Адольфина, подружка моя верная, говорит, что почту тайную получает, и вроде как вы уже Брест прошли и в Варшаве отметились. Милая, мы еще Чехию прошли и уже в немецком Фрайбурге были. Вот вчера буквально с их бургомистром пьянство ужинали. Милейший человек, кстати. А сейчас? Да? Видимо, Алена на раз уловила некоторую неуверенность в моем голосе. Ну, сейчас мы тут, в лесу, короче, ищем того самого пропавшего принца Йохана. И на нас немножечко напали эти вервольфы. Но ты не переживай, все в порядке. Просто эй, алло. Круглые глаза моей жены подернулись туманной дымкой, и я понял, что связь прервалась. Это волшебное зеркальце ни в какую не желало настраиваться на длительный сеанс. Холодное стекло опять ни на что не реагировало, отражая мое разочарованное лицо. Так что просто пришлось тупо возвращаться в избушку. А там...
«Не хочу, не буду! Не заставите меня мертвяка смердячего на своем горбу таскать!»
«Митенька, родненький, не доводи до греха! Пришибуить не замечу!»
«Все равно не буду. Я мертвяков боюсь».
«А меня не боишься?»
«Да вас-то с чего? Вы ж бабуля добрая, до смерти не изобьете. А уж коли в щенка, петуха, али еще в какую иную живность обратите. Так небось, сами же и расколдуете».
Я успел ровно за минуту до того, как в устах бабы-яги сформировались слова «Ах ты ж пингвин отмороженный». Доли секунды, и у нас в избушке действительно был бы здоровущий, дрессированный житель Южного полюса с грустным взглядом, но не в этот раз.
«Младший сотрудник Лобов!»
«Я!»
«Приказываю завернуть труп голого мужика с колотым ранением в области грудной клетки в какую-нибудь мешковину, вынести вон из избушки и складировать вон у той сосны».
«Слушаюсь, Никита Иванович, отец родной, а только ежели...»
«Ежели, как ты выражаешься, он сделает попытку укусить сотрудника милиции, то ты вправе действовать согласно уставу».
«То есть могу дать ему по башке?»
«Разумеется». «Вот ведь умеете вы найти подход к сослуживцам». Со слезами умиления в голосе протянул наш Митя и безропотно поволок труп на выход под сосну.
«А тут еще их цельная куча!» — крикнул он через минуту. «Не извольте ли лично полюбопытствовать?»
«Сходи, глянь, участковый», — подтолкнула меня в спину яга. «На то и служба твоя милицейская. Да стрелы мои соберите, уж больно больших денег они стоят».
Честно говоря, я близко не представлял себе сравнительную стоимость оружия в Лукошкине и в сопредельных государствах. И, кстати, зря. Мысленно я поставил пометочку «По возвращении домой ввести жесткий милицейский контроль за ввозом-вывозом как минимум огнестрела». Конечно, каждый нож на учет не поставишь, но когда по твоему городу гуляют шальные люди с незарегистрированными стволами, ничем хорошим это не кончается. Наш младший сотрудник, меж тем, храбро понатаскал со всех сторон трупы голых мужиков и красиво выложил их в ряд по росту. Итого 7 человек, то есть вервольфов-оборотней, проходя с блокнотом, подсчитал я. Одна смерть от огнестрельного ранения, один заколот рогатинами, остальные 5 убиты стрелами в грудь. Раненые есть?
Никак нет.
А должен быть. Я вспомнил убегающего негодяя с бабкиным горшком. Но ежели и были, так пойди своим ходом убегли.
Видимо, да.
А че же вы меня на драку-то не разбудили?
Ты слишком сладко спал и вызывал умиление.
Смущаете меня, Никита Иванович.
Митька по-девичьи покраснел и начал собирать бабкины стрелы. Мимо цели не прошла ни одна, а в 3 трупах их было даже по 2. Пожалуй, наша домохозяйка не врала, когда заливала про приключения своей буйной юности верхами с амазонками. Лично я поверил. Бабушка у нас всегда с сюрпризом. Хоть на вид божий одуванчик. Горбатый, кривоносый, с костяной ногой и кривым зубом на выпуск, если вы можете представить себе одуванчик такого типа. Только на ночь не представляете. Не надо. «Проверь еще раз, тут случайно нет ни одного с ногами в каше?»
«Вроде нету. Да из чего бы?»
«Потом расскажу. Мне не хотелось сейчас углубляться в аналогии про 3 поросят, тем более что...»
«Митя, там ребенок!» «Как есть малое дитя!»
— согласился он, а к нам на полянку бесстрашно просеменила крохотная голубоглазая девочка в баварском платье со шнуровкой и в красном капоре на ленточках. Наученный горьким опытом, я на автомате скомандовал: «Хэнде хох!» Девочка ойкнула, сделала книксон, поставила свою корзинку в траву и послушно подняла руки. «Партизанин?»
«Найн!»
— чуть изумленно пролепетала она. «Позвольте мне, Никита Иванович». Митя опустился на одно колено и загугукал.
«Ein mein liebestes Kind, wie ist ihr Name?» «Марта».
«Почему не октябрь?» — неуклюже пошутил я. «В красном у нас осень называется, а в марте подснежники голубые шапочки носят».
«От чего вы путаете ребенка малого?» — вступился наш добродушный уволень. «Сказано Марта, значит, Марта и есть». Он еще о чем-то спросил на немецком, девочка ответила. «Говорит, идет к бабушке, несет традиционный немецкий штрудель, масло и шнапс».
«Ясно. Сказка про красную шапочку». Подумав, я как мог доброжелательно улыбнулся ребенку и хлопнул по плечу Митяя.
«Проводи ее до бабушки. Если в пути встретишь волка, дай ему по шеям и возвращайся побыстрее. Нам еще принца искать. Не заблудишься?»
«Дык, по тропинке не потеряюсь. Марта говорит, там даже указатели есть. А волк точно будет?»
«Непременно», — уверенно пообещал я. «Можешь даже за хвост его и хребтом об дерево. Так сказать, разрешаю отвести душу, чтобы эта сволочь надолго запомнила, как к маленьким детям на улице приставать».
Девочка Марта, как я понимаю, из французской сказки, не весь с чего переехавшая в германскую, в припрыжку отправилась с добрым дядей, младшим полицаем, к своей милой бабушке. А я пошел к своей. В смысле, вернулся в избушку к бабе-яге. Положил пук стрел у порога на лавочку. Глава нашего экспертного отдела меж тем что-то колдовала, склонившись над столом. Миска с водой, книга на неизвестном мне языке, клубок шерстяной пряжи, две серебряные монетки европейской чеканки, желтая свеча, баварская сосиска и пустая рюмка.
«Не помешаю?»
«Сядь-ка, Никитка, да под руку с глупостями не лезь»,
буркнула моя домохозяйка, указывая взглядом на скамейку.
«Хочу, видишь ли, выяснить, куда далее двигаться, в какую сторону поиски направить, где того доходягу блудливого искать будем?»
«Так вы всерьез считаете, что он может быть еще жив?»
«В черном лесу потеряться легко, а вот кануть навеки трудно», —
загадочно пробормотала бабка, подняв указательный палец вверх.
«На то нам разум дан и науки всяческие в помощь, чтобы мы не гадали, а твердо, знаниями вооружившись, шли к намеченной цели».
Честно говоря, я даже не нашелся, что и на это ответить. Есть ситуации, когда самое разумное – заткнуться и не мельтешить. Тем более, что наблюдать за тем, как яга колдует, всегда жутко интересно.
«Коли все до сих пор того принца ищут, так стало быть, надеются на то, что он живой? А с чего ему почти 100 лет быть живым-то? Засада!»
Я открыл был рот для ответа, но бабка раздраженно приложила палец к губам. Понял? Молчу, молчу. Далее все шло по уже знакомой программе. Если кто думает, что глава нашего экспертного отдела каждый раз выдумывает новые прогрессивные методики колдовства, так я вас разочарую. Нет, наша бабушка уперто пользуется проверенными временем заклинаниями, новомодностей не жалует. И ведь главное дело, несмотря ни на что, все у нее прекрасно получается. Что не экспертиза, то прям-таки веселая хохлома с дымковской игрушкой и богородской резьбой по дереву. Помните, там еще такие смешные мишки по пеньку молотками лупят. У нас вся ярмарка этим ширпотребом забита. Заезжие иностранцы охотно берут на сувениры, ищут в образе упертых медведей отголоски загадочной русской души.
«Змей зеленый, бык клейменный, поп пенючий недоеный, иноземец молодой постучался на постой. Где ты, кто ты, дай ответ, ежели энто не секрет, конским храпом, волчьим сапом, ох, придешься на обед».
Потом баба-яга вообще перешла на быстрый, маловразумительный шепот. Я кое-как воспроизвел слова «принц», «козел», «девица», «водка», «чтоб ты сдох, скотина этакая». Но вряд ли из этого можно было бы сложить какой-нибудь литературный рифмованный текст. Нет, возможно, у некоторых людей, склонных к поэтическому мышлению, все же и получится. Но я отнюдь не гуманитарий, а простой служака. Нас в школе милиции ямбом и хореем не обучали. Уж простите великодушно.
Никитка, сокол ясный, да не сидишь ты, как пень пнем. Давай свечой в воду капай.
Я поспешно схватил горящую свечу, наклонив ее над миской, и честно держал под углом в 45 градусов, пока горячий воск густыми полупрозрачными каплями падал вниз. Тем временем бабка, продолжая что-то бормотать, бросила в миску монеты и буквально через минуту остановила мою руку.
«Что видишь, участковый?»
«Ну, что-то похожее на дворец или замок. Это если перевернуть, а если нет...»
«Замок-то и есть», —
согласилась Яга, полезла в печку за сажей и посыпала ею воду в миске.
«Черный замок, а сидит в нем черная королевна».
«Именно королевна?» — уточнил я, не решаясь потянуться за блокнотом. «Ни графиня, ни баронесса, ни принцесса, которую надо спасти».
«Ох, да пущай хоть баронесса. Придем, сам спросишь. Еще видишь чего?»
«Ну, присмотрелся я к очередной восковой пластинке. Вроде как прямоугольник».
«И что он тебе напоминает?»
«Параллелепипед».
«Чего?»
«То есть вытянутую по горизонтали трапецию», — поспешно поправился я. «Что весьма похоже на... гроб?»
«Угадал».
Тяжело вздохнула Яга, наслюнявленными пальцами гася огонек свечи.
«Приплыли мы, участковый. Уж когда воском черный замок да белый гроб выливается, тут ни почем добра не жди».
«Ваше предложение?»
«Бежать бы надо, да некуда. В городе пушками встретят, а через черный лес в ту же Францию не прорвешься. Чужие мы для него. Хотя, ежели бы потом через Касабланку да морем в Турцию проскочить...»
«Нет, я не об этом. Я о том, где конкретно находится этот гроб, можем ли мы его достать и привезти останки принца во Фрайбург.
Мертвых тревожить нехорошо».
«Ой, да можно подумать, что мы ни разу ничем подобным не занимались», — раздраженно пожал плечами я. «Вы вспомните хорошенько, то мертвецов допрашиваем, то кровь, то зуб, то еще какой-нибудь неодушевленный предмет. В чем сейчас проблема-то? Что вы испугались?»
«Не нарывайся, участковый», —
с глубокой печалью в голосе буркнула моя бабушка.
«Говорю же, это не моя земля, не мое чародейство, не мои силы тут все имеют. И чем дальше в лес, тем меньше мне все это нравится».
«Допустим, но...»
«Чего мы вообще в ту Европу поехали? Ведь не в первый раз меня старую припугнуть пытаются. Переехала бы себе в деревеньку под Архангельск, али к тетке на Лысую гору, близ Киевского подолу, отсиделась бы там до зимы, да и всех делов».
«А как же честь мундира?»
«Да ничего ей энты вашей чести не сделается. Через месяц-другой, да хоть бы и через полгодика позабудут все. А с нотами европейскими наш горох издавна управляться обучен. Он ими в уборные стены обклеивает».
«Знаю, но времена меняются. У нас теперь царица из культурной Австрии».
«Лидка-то!» —
нарочито пренебрежительно хмыкнула Яга. «Лидия Адольфина Карпов-Гаузен», — четко выделяя каждое слово, уважительно поправил я. «И, как вы знаете, у нее пунктик на соблюдение законности».
«Мы не можем вернуться».
«Именно. А значит, должны довести это дело до логического конца. Да будет вам панику разводить-то. И не такие расследования проводили. К тому же я домой хочу».
«Ой, вправду, чего это я ступила?» —
перекрестившись, опомнилась моя домохозяйка.
«Куда бежать-то? От кого бежать? Разве когда мы от судов европейских бегали? Да я сама всех поубиваю».
«Ну, это тоже перебор».
«А ты не лезь под горячую руку».
«Да что с вами сегодня? На своих бросаетесь».
«А, значит, это я злая, плохая, значит, бабка. Ну так и брось меня, дуру старую, уходи куда хочешь. Че тебе со мной время терять-то, а? А?»
«Если бы не почтенный возраст, я бы прямо сейчас решил, что у нее ПМС какой-то. Нет, мы и раньше ссорились, ругались, но не так, чтобы на пустом месте. Согласитесь, это вообще ни в какие ворота уже не лезет. Я прав. Ну в чем я не прав-то? Но она, чтоб ее, все равно». К тому моменту я окончательно сформулировал свою мысль, а глава нашего экспертного отдела взялась за ухват. В дверях появился Митя. Улыбчивый, довольный, с закатанными рукавами, в волосах застряли клочки серой шерсти.
«А вот спорим, что не подеретесь?»
«Лучше рассказывай, как справился с задачей». Я отважно повернулся к Еге спиной, зная, что в такой ситуации она по затылку не ударит. Служба превыше всего. Сзади раздался нервный стук поставленного на пол ухвата.
«Докладываю все как есть. Сказок врать не стану. Только честь по чести. Без украшательств да придумок всяческих фантазий, опять же, левых. Потому как ежели и товарищам верным, и начальству любимому, и бабуленьке, и ягуленьке родной правды не говорить, так кто я есть в таком случае? Митя. Подлец, как я разумею. Совершеннейший подлец и гад еще к тому же, каких поискать. Для такого-то вора и злодея, что от главы отделения, от самого сыскного воеводы правду скрывает, не место ему в наших рядах. А ежели только вдруг у нас в отделении такового замечу, так своей же рукой по шиям ему, по шиям».
«Митя, ради бога».
«А коли вдруг сами меня на том деле поймаете? Ну, коли вдруг соврал чего? Аль, чё это не так преподнес, вроде как не под тем соусом, без должной, так сказать, внимательности к деталям или мелочам разным, какие любому следствию бесконечно важны, тогда откарайте меня, сотруднички, своей безжалостной рукой, так на том самом месте и карайте. Митька!» — взревели мы с бабой Егой, одновременно хватаясь за один и тот же ухват.
Пока мы вырывали его друг у друга, наш долговязый нахал преспокойно уселся на скамью, загробастал со стола самый большой пряник и продолжил.
«По приказу вашему, Никита Иванович, отец родной, я ту фройлин маленькую до бабули ейной сопроводил. А по пути нам здоровенный волчара такой встретился, увидел меня, глаза выпучил и бежать. Что ж, мы идем. А через 10 шагов он опять из кустов высунулся, поздоровался с нами на немецком, спросил, куда идем, дескать, может проводить?»
Митька как мог изобразил голодного волка.
«Ну, я ему и объяснил, чтоб не лез, куда не просит, собака мутная. Так он ничего не обиделся, даже короткую дорогу нам показал. А как пришли мы до хаты, той гроссмутер, так заходим, а в ейной постели тот же самый волк».
«Да неужели?» — мысленно всплеснул руками я.
«Ну да, мы-то его в раз признали, несмотря на капор, ночнушку да очки. Повернул я малую личиком в угол, да как дал тому обманщику с размаху по брюху, тут он и родил бабку».
Яка трижды перекрестилась.
«Ей-богу, не вру, пузда треснула, а из него жива-живехенька пожилая фрау выползла, вся в соплях да желудочном соке. Противно, да уж чего попишь.
Бабуль». «Да, сокол ясный».
«Ну, вы же слышали?»
«Слышала. Да то случай разовый, исключительно нереальный. Вдруг горять поди, так не свезет».
«Но шанс есть».
«Есть. Убедил нас Митенька, что могем мы и с европейской нечистью кулаком русским управиться».
«Значит, ищем гроб?» — за всех резюмировал я. На то мы порешили, дружно засучивая рукава и готовя избушку к походу. Продуктов нам за глаза хватило. От голода никак не умрем, а вот чтобы не умереть от других малоприятных причин, пришлось кое-что укрепить и, так сказать, оттюнинговать наше транспортное средство на куриных ножках, превращая скромную избушку в боевой танк. Митяй у нас парень деревенской, работы не боится, умеет все и по плотницкой, и по кузнецкой части. Пока бабка занималась нашим завтраком, мы с напарником трудились, не покладая рук, и буквально через полтора часа передвижной домик бабы-яги было просто не узнать. В трубе распорки калеными сучьями вверх. Оконный проем укреплен деревянной решеткой. Люк внизу законопатили клиньями. Крышу, крыльцо и стены так усыпали заостренными кольями, что и сами едва сумели попасть в дверь. Любая попытка напасть на нас неожиданно была бы заведомо обречена на провал. И то, если бы у нападавших оставался хоть один шанс выжить. Теперь по ухоженным немецким тропинкам Шварцвальда следовало нечто вроде деревянного дикобраза, начиненного тремя самыми отъявленными головорезами на свете из знаменитой Лукошкинской опергруппы. И во всем их черном лесу не найдется силы, способной нас удержать.
«Ой, да кто тут у них есть? Замки с королевами, баронессами, ведьмами, волки говорящие, медведи-оборотни, лесные ведьмы, драконы, прочие разбойничающие звероящеры. Можно подумать, мы у нас в России такого не видали. Плюнуть и растереть. Арестуем на раз-два-три в ритме вальса, не в первый раз. По крайней мере, именно так я мысленно мотивировал себя, пытаясь унять нарастающую тревогу. Ну или просто страх. Причем самый худший страх на свете – нерациональный. Я не трус по природе, во многих переделках бывал, сами знаете. Да что там, меня даже хоронили заживо один раз. Но тогда, как говорится, я стоял на своей земле, за свою державу, а тут...
«Не переживай, участковый!»
– тихо прошептала мне на ухо Яга, убедившись, что Митька смотрит в другую сторону.
«Бог даст, и не таким гадом наваляем!»
Луна мелькала за перемещающимися деревьями, которые пытались ухватить нашу спешащую избушку своими длинными корнями. Пару раз им даже это удавалось, но избушка опытно стряхивала их с куриных лап и топтала, словно обнаглевших червяков. Я молча улыбнулся бабке. Она всегда понимает меня, как никто.
«Да и не так-то оно все страшно», —
продолжила моя домохозяйка уже на порядок громче, чтобы теперь и наш младший сотрудник слышал.
«Ежели я все правильно понимаю, вервольфы только ночью охотятся, а днем все дороги свободно ведут к черной башне черного замка, в котором сидит черная баронесса и охраняют ее черные медведи. Вот она, поди, точно знает, где блудного принца искать. Баба она, думаю, грозная, своенравная, но, глядишь, и договоримся».
«Вы на что намекаете?» – осторожно уточнил я.
«Да так, ни на что», –
насмешливо фыркнула глава нашего экспертного отдела.
«Только слыхала как-то от Змея Горыныча, будто бы немецкие женщины очень русских мужиков в постели уважают. А ли ты не мужик, Никитушка?»
«Конечно нет. Я участковый. И вообще, мне потом Алена голову оторвет. Или не только голову. Может, нам Митьку сдать?»
«И думать не смей. Испортишь мне мальчонку. Фу! Даже представить таковое противоестественно!»
«А со мной, значит, можно представить?»
«А так ты по долгу службы».
«Вот и как с ней прикажете спорить после этого? Вернемся, выставлю гороху счет за это, за все. В том числе за мою, возможно, пострадавшую сексуальную репутацию». Блин, как дебильно звучит. После гречневой каши с грибами и луком я несколько подуспокоился, решив не пороть горячку раньше времени. В конце концов, бабка у нас известная фантазерка и перестраховщица, так что вполне возможно, что ничего такого нам по факту и не понадобится. А меж тем ситуация за окном начинала складываться довольно причудливым образом. Мы постоянно тормозили избушку, чтобы с кем-то там по пути разобраться. Мы просто не могли пройти мимо. Служба наша милицейская такая, сами понимаете. Все началось с маленького мальчика, видимо, карлика, который стоял у дороги и жалостливо просил помочь его братьям, томящимся в плену у голодного великана. Однако стоило Митьке высунуться из дверей, как мелкий гаденыш свистнул, и шестеро подростков обкидали нас камнями, требуя денег и хлеба. Ну, вы меня понимаете, это чистой воды рэкет на дорогах. Сердобольная бабка самолично передала им каравай хлеба и добрый шмат белорусского сала. Дети взяли все, даже не поблагодарив. Крохотный главарь молча увел их обратно в лес. Митя поднял с пола один из камней, залетевших в окно, и я с ужасом понял, что держу в руках коренной зуб размером с кирпич. Слов нет. Судьба самого великана представлялась мне теперь весьма и весьма незавидной. Потом нас пытались тормознуть тощий мужичонка с редкой бороденкой, абсолютно голый, не считая широкой красной ленты через плечо. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на ленте немецким языком выткано нечто вроде «одним махом семерых побивахом». Наш младший сотрудник слезно умолял позволить ему вытить и со столь могучим богатырем силушкой помериться, но бабка просто шуганула голову хвостуна помелом, после чего наглый экс-гипиционист сбежал. Не помню, где и как об этом писали братья Гримм, но мы победили, нет? Буквально через полчаса по дороге возник богато одетый безбородый гном с жутко злобной физиономией и начал в полный голос орать с пенька, что он зверски убьет нас всех, если мы с трех раз не угадаем его имя. Но, помнится, в детстве я читал такую сказку и сдуру выкрикнул всплывшее в памяти имя «Румпель Штиль Цхен». Несчастный заскрежетал зубами, схватил себя за левую ногу и в ярости разорвал себя пополам. Короче, кровь, кости, кишки – зрелище не для слабонервных.
«Ты бы поосторожнее как-нибудь, Никитушка!» – строго погрозила мне пальчиком баба-яга. «Все ж таки за границей находишься. Надо как-то повежливее с людьми. Европа, чай, не подберезовка. Не в гости к Митиной маменьке едем».
«Виноват. Вырвалась. Больше не буду».
«Так ему больше и не надо».
Если вдуматься, то в качестве рабочей гипотезы я бы предположил, что в этом самом Шварцвальде мы встречаем на своем пути героев народных немецких сказок. Хотя вели они себя совсем не по тексту, а зачастую куда более агрессивно. Ну, может быть, кроме «Красной шапочки». Но тут наша эксперт-криминалистка уверенно заявила, что эта сказка действительно французская, причем очень и очень неприличная, а наш Митяй пришел, увидел, посодействовал и напрочь переписал классический сюжет. Кто там знает, как должно было быть? Это ж Митя! Пришлось признаться, что за этим я его и посылал. Кто знает, когда мимо домика бабушки в лесной глуши будут проходить охотники или дровосеки. Тоже, между прочим, вполне себе криминальные элементы. Лес рубить в Шварцвальде нельзя, а охотиться здесь могут только лютые отморозки, не боящиеся ни бога, ни черта, с такими всерьез связываться даже себе дороже. Чтобы вам было понятнее, это как если бы у нас в России какая-либо бандитская группировка оказала вам случайную помощь, так поверьте, что потом им будете обязаны по гроб жизни. Не удивлюсь, если дровосеки обязали спасенную бабушку покупать у них дрова по тройной цене, а охотники вообще устроили у нее в доме веселый притон с девочками, сосисками, пивом и клофелином. Простите, увлекся.
«Во, она показалась! Твердыня замковая!»
Во весь голос радостно проорал наш младший сотрудник, едва ли не полностью закупорив своими плечами маленькое оконце.
«Вижу! Ой, вижу башню высокую! Вокруг нее мусор всякий, кости белые да доспехи ржавые! Ай, куда же нас ведет путь дороженька прямоезжая? Может быть, успеем развернуть избу на дорожку окольную? Но коли нет, так придется ли во цвете лет сгинуть без вашего на то сострадания? Не для меня придет весна».
«Ай, люли!» – привычно подтвердили мы с бабушкой, за ноги оттаскивая его от окна. «Ну что ж, раз уж мы прибыли, то, видимо, начнем с банальных переговоров». На самом деле нас встречала не башня, не Пушкинская пещера с хрустальным гробом, а полноценный многоуровневый средневековый замок. Я такие в кино видел. Высокий, черный, засиженный мухами и украшенный всяческими малоприятными изображениями в готическом стиле. Как то горгульи, бесы, летучие мыши, зубастые крысы и всяческие другие столь же уродливые твари. Еще, конечно, традиционный бурелом вокруг, полузаросшие травой старинные могильные плиты, ржавые кресты и, как апофеоз, полное окончание дороги. То есть широкая лесная тропинка попросту упиралась в ворота, дальше пути не было. Видимо, мы прибыли на конечную станцию.
«Отец родной, Никита Иванович, а я выйду посмотреть!»
Кинулся к дверям Митяй и почти в ту же секунду метнулся обратно, бледный как простокваша.
«Так и там же мертвецы всякие из земли лезут! Не пойду я, боюсь!»
«Встречают нас со всеми почестями», — важно подтвердила бабка, вставая и потягиваясь. «Что ж, идемте, сотруднички, пора и нам знатных хозяев уважить».
Баба-яга повязала новый платочек, поправила сарафан, поплотнее запахнула теплую кофту и бесстрашно вышла на крыльцо. Я уверенно шагнул следом, за шиворот волоча на буксире упирающегося в Митьку. Без вариантов. Мы же милиция. Из-под могильных камней действительно выбирались группки скелетов в остатках гниющей плоти и рваных лохмотьях одежды. Судя по всему, хоронили на здешнем кладбище людей богатых, каких-нибудь помещиков, бюргеров, курфюрстов или богатых рыцарей. Агрессии пока никто не проявлял, нас просто взяли в кольцо и ждали. Открытой оставалась лишь короткая дорожка, ведущая непосредственно к воротам замка. В одном из окон высокой башни на миг мелькнуло черное платье. Значит, так называемая черная баронесса, она знает и ждет. Яга права. Надо идти и с уважением отнестись к хозяйке самого Шварцвальда.
«Оружие брать не станем», — сквозь зубы предупредила глава нашего экспертного отдела, преспокойно опираясь на отполированную временем проверенную клюку. «В драку зазря не лезть, вопросов глупых не задавать, без моего ведома ничего не есть, не пить. Ведь мы же сюда не в гости заявились, а по серьезному делу. Ежели до вечера не выберемся, так стало быть, тут нашу опергруппу и похоронят».
«Надеюсь, с оркестром?» Я хоть как-то попытался разрядить обстановку. Почетный караул, залпы холостыми и всем звания героев Лукошкина посмертно. Да, царю гороху челобитную написать, что памятник поставили на базарной площади. Как Митя кислую капусту ворует, вы его стыдите, а я подзатыльники отвешиваю.
«И медаль еще мою маменьки на деревню», — простодушно добавил наш пугливый богатырь.
«Нет, не совсем верно. Митя, он только мертвецов боится, а со всеми прочими уголовниками и не церемонится даже. Вон как он вервольфа с крыльца за шкирку спустил и коленом наподдал, формируя траекторию полета. У него это запросто». «Все за мной!» — поправив фуражку, скомандовал я, спускаясь по ступенькам крыльца. Голые скелеты уставились на нас пустыми глазницами, но не сделали ни шагу с места. Ворота черного замка поднялись вверх с традиционным готическим скрипом. Знаете, таким противным, словно зубовный скрежет в кабинете стоматолога, одновременно торжественным и леденящим душу. Умеют они на Западе работать со спецэффектами, ничего не скажешь. Но сначала мы пропустили вперед избушку. Она осторожно, как пугливая курица, сунулась внутрь, нашла себе место на шикарном дворе и, повертевшись, спокойно присела. «Можно идти».
«Бабуленька-ягуленька, Никита Иванович, вот ведь боюсь, а? Аж сердце заходится».
Нервным шепотом начал наш первый парень на деревне.
«А можно я, страху того убавления ради, вон энтого особо подозрительного по кумполу его же могильной плитой осчастливлю?»
«Нет».
«Ну, хоть в рыло ему плюнуть?»
«Нет».
«А палец средний эдак выгнуть да показать?»
Видимо, я замешкался с ответом, потому что Митька все-таки выгнул и показал. Ряды скелетов все правильно поняли, каким-то образом покраснели в скулах и пошли в атаку. Мы чудом успели нырнуть за ворота. Тяжелые створки резко захлопнулись за нашими спинами. С той стороны раздались глухие удары пустых черепов, но пробить лбами старый дуб, окованный железными полосами, они, естественно, не смогли. «Митя, тебе выговор с занесением».
«За что же?»
«За все». «Ну, хоть не уволили. И за то спасибо».
«Еще уволю».
«Обижаете сироту недокормленного», — привычно ухмыльнулся Митька, наглым образом подпуская фальшивые слезы в голос. На нашу ягу это, как ни странно, действовало до сих пор. Но я-то знал. Знал его как облупленного. «Вот вернемся, он у меня неделю будет двор мести, носу в город не высовывая. И никакой квашеной капусты, ни с клюквой, ни с калиной, ни с брусникой». «Зверство, конечно, но с Митей иначе нельзя, он только сильную руку уважает. Например, того же бабкиного кота наш богатырь ни в грош не ставит, а вот с другой стороны азербайджанского домового сразу зауважал, после того, как тот к нему с двумя кинжалами в сени ночью приперся. Полались матом, выпили коньяка, помирились, теперь друзья не разлей вода. А кот Васька, он же у нас не пьющий, кроме валерьянки. Но продолжим. Мы дружной опергруппой, слаженно прикрывая друг друга и не теряя бдительности, вошли в гостеприимно распахнутые двери замка и двинулись внутрь по широкому коридору, освещаемому оплавленными свечами красного воска. Одни. Нас никто не встретил, не пригласил, не сопроводил. Честно говоря, так уж страшно не было. Скорее даже интересно. Да вы и сами понимаете, тех, кто хоть раз был в гостях у Кощея Бессмертного на Лысой горе, запугать очень трудно. А ведь мы туда в последнее время вообще ходили как себе домой.
Чуй-то я недопонял.
начал наш младший сотрудник, который в принципе не умеет долго держать язык за зубами. «Это что же, из стен нечисть всякая поганая лезть не станет? Никто меня, младшего сотрудника, пугать не будет? За филей взять не попытается, к себе в могилу не потащит, грубиянством посмертным не озаботится? Чуть-то чую, не так тут все. Неправильно. Не по совести. Издеваются, как хотят, над сотрудниками милиции». Бабка невзначай тюкнула его старой клюкой по коленке, прерывая поток несанкционированных фантазий. Митя взвыл, обиделся, заткнулся и переключился на личные проблемы. То есть умолял меня выписать ему нечто вроде больничного. Типа пострадал он от сослуживцев, а значит, право имеет. Наив Ландышевый. В общем, все это ненадолго, поскольку полностью остановить его сложно. В этом плане наш младший сотрудник, быть может, и самого дьяка Фильку переплюнет. Нет? На мгновение я даже задумался, как там сейчас без нас скучает одинокий гражданин Груздев. Сидит себе, наверное, на хлебе и воде или еще какой-нибудь сосисочной диете в уютной фрайбургской тюрьме под присмотром обходительного бургомистра. Впрочем, собственная судьба сейчас беспокоила меня гораздо больше. Длинный коридор вывел нас в широкую галерею, увешанную старинными картинами. В основном это были портреты каких-то неизвестных дам, мрачных рыцарей и могучие фигуры всадников в полный рост. Мы с Егой шли, ничего не трогая, но тут наш неугомонный герой решил сам до чего-нибудь докопаться, раз уж к нему никто не пристает.
«Ха, глядите, какая важная рожа! Можно я ей язык покажу?» «А я уже показал. Вот и еще раз покажу. В нос потыкаю. Видали, как чуть палец мне не отхватило?»
Оказалось, что эти старинные портреты вполне себе живучие и не только каким-то невероятным чудом двигаются, но даже способны при случае дать сдачи. Представляете? Пока мы с бабкой укоризненно качали головами, наш младший сотрудник только и успевал метаться от стенки к стенке, получая по башке то веером, то конским копытом, то плоской стороной меча. Этот замок вполне мог самостоятельно поставить на место любого взорвавшегося гостя.
«Заступиться за мальчонка, что ли?»
«Я бы не стал. Идет нормальный воспитательный процесс. К тому же он первый начал».
«И то верно», —
подумав, согласилась моя домохозяйка.
«Ему оно только пользительно».
А уже через минуту перед нами распахнулись очередные двери, открывая роскошный тронный зал, где в окружении грозной охраны в черных доспехах сидела на бархатном кресле невероятно красивая женщина. Я попробую ее описать.